Наставление Махасидха Гаракшанатха.
Живите спонтанно. Не говорите слишком напряженно. Не ходите с гордо поднятой головой. Ставьте ноги мягко. Гарак Раджа говорит: не будьте жесткими.
Жестокими.
Живите спонтанно. Если горшок полон, он не издает звуков, а если он полон лишь наполовину, в нем слышны всплески. Когда искатель готов, о Аватхут, мастер говорит с пользой. Надх говорит, чтобы вы сохраняли свое достоинство, чтобы не настаивали на обсуждениях. Этот мир — сад шипов, каждый шаг делайте бдительно. Когда вы движетесь без пути, горите без огня, вы связаны с жаждой воздуха. Так говорит понимающий Гарак. Отметьте это, ученые-пандиты. С вами, когда вы идете в лес, появляется ваш голод. Когда вы идете в город, появляется майя. Когда вы набиваете себя едой, вырастает ваше сексуальное желание. К чему разрушать это тело, рожденное в страсти? Не накидывайтесь на еду, не умирайте от голода. Созерцайте тайну ночи и дня Брамы. Не прерабатывайте, но и не лежите днями и ночами. Так говорит Гарах Дева. Переедание усиливает ваши чувства, уничтожает ваше сознание, наполняет ум сексуальным желанием. Сон охватывает вас, смерть наполняет ваше сердце. Диета на молоке заставляет монаха все время думать о том, где взять молоко. Те, кто ходят обнаженные, все время нуждаются в дровах. Монах в тишине жаждет спутника. Без мастера нет глубины. Его благоухание и сладость пронизывают все миры. Истина в том, что только мастер, который видел, может помочь вам увидеть. Послушайте добродетельного, послушайте разумного, послушайте этот призыв бесчисленных ситх. Когда ученик кланяется, он находит мастера, и мирская ночь заканчивается. Умри, йог, умри, смерть сладка. Умри той смертью, которой умер Гарак.
Гаракшанат здесь дает наставление о том, как привнести созерцание в поведение. Созерцание должно проявляться в нашей жизни, в нашем поведении. В наших действиях тело нераздельно с созерцанием. Когда мы неопытные, мы слишком разделяем тело, поведение и недвойственность. Мы можем улетать в очень глубокие состояния пустоты, сидя, но когда мы движемся, когда мы говорим, все это куда-то исчезает. Мы говорим напряженно, без повода, бессознательно. Гора говорит, не говорите слишком напряженно. Это означает, не тратьте прану во время разговора. Говорите столько, сколько необходимо, не больше. Иногда мы получаем опыт, и нам хочется быстрее донести его до других, расплескать его, чтобы весь мир узнал, какое только что чудесное переживание у нас было. Мы говорим, говорим и теряем прану, и чувствуем, что то состояние опыта, которое у нас было, куда-то уже ушло. Когда мы бережем себя, говорим мягко, немного, и по существу наша прана накапливается. Ставьте ноги мягко. Когда вы тренируетесь в ходьбе чанкраманом, это созерцание, когда вы ходите на комплексе или кружите по залу. Не ходите с гордо поднятой головой. Люди, которые схвачены своим «я», их прана застаивается в области горла и плеч, и у них сжатость. Но у них голова может быть поднята вот так. Гракшанат говорит, не будьте жесткими, живите естественно. Истинный мастер подобен куску железа, завернутому в вату. Вовне он мягок, но внутри него есть алмазная твердость. Эта алмазная твердость проистекает из единства, целостности его духа и энергии. И когда вы попробуете как бы посмотреть источник этой мягкости, вы увидите потрясающую твердыню. Эта твердыня основана на недвойственности. Но проявляется она мягко, потому что она за пределами качеств и гун. Но человек, который не обрел единства и целостности сознания и энергии, является жестким. Он наоборот напоминает кусок железа, внутри которого вата. Или кусок ваты, обернутый жестью. У него много острых углов, состоящих из его эгоизма. Но внутри него нет какого-то целостного стержня. И из-за того, что он не уверен в себе, из-за того, что у него нет целостного стержня, из-за того, что связь с источником слабая, он вынужден как-то защищаться, делать острые углы в повседневной жизни, чтобы его эго было защищенным. Он чувствует, что как только кто-то посягает на его территорию, то он теряет себя. Ему надо жестко ограничивать, обозначать эти углы. И это проявляется во взаимоотношениях с другими, в отношении к миру. Такой человек никогда не может стать целостным, потому что ему мешают эти жесткие углы и ограничения. Эти углы он создает из собственных идей. И тогда он отделен от бытия, он не может жить спонтанно, находясь в естественном состоянии. Он думает, что таким образом он защищает свою личность. Но на самом деле, защищая ее, он ее сильно ограничивает. Его личность может существовать только в определенных условиях. В таком человеке много неприятия, много фиксаций. Все, что расходится с его видением, он считает это вздором и неправильным. Но когда мы обретаем целостность благодаря практике созерцания, внутри нас вместо ваты появляется алмаз. И острые углы нашего эго тоже сходят. Нам нет нужды как-то защищать свою личность, потому что ей ничего не угрожает. Ум становится распахнутым. Поэтому говорят, что если человек обрел глубину недвойственного присутствия, он очень легкий. С ним легко во всех отношениях. Он очень гармоничный. У него нет нигде острых углов. Вы не можете его обидеть, спровоцировать на что-либо. Еще как-то. Вы, в принципе, не можете даже его как-то, его личность ухватить. Она у вас словно вода сквозь пальцы протекает. Вы его пытаетесь здесь зацепить, а он принимает другую форму. Вы его пытаетесь ограничить этим, а он открывает вообще другое пространство и смеется оттуда. Он становится таким текучим. Его «я» неуязвимо ни обстоятельствами, ни взаимоотношениями. Это и есть жизнь в естественном состоянии. Гаракшанат говорит, если горшок полон только наполовину, в нем слышны всплески. А если он полностью полон, он не издает звуков. Когда мы еще не раскрыли природу ума, и наше эго еще не рассеялось, внутри нас есть всплески кармических ветров и ума. У нас есть желание самовыражаться, желание выглядеть как-то перед другими. Мы полны вот этих всплесков. Мы хотим создавать какое-либо мнение о себе, или как-то проявляться, или то принимать на себя какие-то функции, занимать какую-то точку зрения, утверждать ее, отстаивать и бороться. Мы играем во все эти игры майи. Но когда наш горшок полон, то есть наше «я» растворилось в безграничном источнике, мы становимся невидимыми, неслышимыми, прозрачными. Нас вообще как бы нет. Тем не менее, только мы по-настоящему только сейчас и есть. Мы внутри пустые, наше сердце пусто, мы просто подобны сухому листу, который движется. Это отнюдь не означает апатию, какое-то безволие, лень или вялость. Это означает всего лишь, что мы пусты внутри, но мы можем принять любую форму. Такой человек, если ему дают служение, он делает служение, проявляясь в соответствии с данным служением. Если он руководит кем-либо, он руководит кем-либо, проявляясь в соответствии с ситуацией. Если он делает простое служение, он делает его простым. Но у него нет никакого личного отношения к тому, что он делает. Он не пытается через это извлечь пользу, самовыразиться как-то, самоутвердиться, потому что он внутри полностью пуст. Он не издает звуков. Он полностью самодостаточен. Он обрел единство и не нуждается больше ни в чем. Его сердце не может ничто поразить. Он просто движется в соответствии с обстоятельствами. Ему не нужно заявлять о себе. Но если логика обстоятельств такова, что это требуется, он может заявить о себе в качестве практики игры. В одном христианском монастыре пришел послушник, ему было уже 80 лет. Настоятель монастыря сказал, «Хорошо, мы тебя примем, будешь пасти овец». Он взял послушание и пас овец. Периодически он еще присматривал за маяком. Монастырь был на берегу моря, и в его окрестностях был маяк. На маяке начали видеть свет иногда, столбы света. Примерно через полгода настоятель увидел богов и ангелов, которые сказали, «Сколько ты еще будешь держать нашего святого настоятеля в подпасках?» Тот подумал, что это какие-то дьявольские силы его смущают. На второй день и на третий у него снова были такие сны, когда ангелы приходили и упрекали его, говоря, «Сколько ты будешь держать в подпасках нашего святого настоятеля?» Тогда он понял, почему, когда на маяке молился этот старец, возникали столбы света. Он навел справки, и оказалось, что примерно 30 лет назад это был один из святых настоятелей этого же монастыря, который уехал затем проповедовать в город, обучать мирян, а затем полностью скрыл себя и приехал под видом послушника в монастырь, чтобы его никто не знал, взял другое имя. О нем забыли все, он постарел, никто его не узнал. Власть сменилась, и его монахи тоже не узнали. Тогда он собрал всех монахов, чтобы раскаяться, и они пошли вместе за этим настоятелем, святым, и упросили его возглавить монастырь и обучать других молодых послушников и монахов. Но сам этот настоятель был вполне доволен, когда он пас овец. Это означает, что его кувшин был полон, и он не издавал звуков. Когда искатель готов, мастер говорит с пользой. Искатель готов означает... Вы обрели внутреннюю пустотность, и вы можете следовать наставлениям святых. У вас есть должные качества. Эти качества появляются не сразу. Мы их должны выработать. Часто мы не можем должным образом извлечь пользу из того, что говорится, потому что внутри нас еще есть много карм, много разных отпечатков, мы еще не пусты. Когда же ученик пуст, то каждое слово мастера подобно драгоценности, оно дает большую реализацию, оно становится очень весомым, как бриллиант, как золото. Такому ученику не нужно много говорить или уговаривать, объяснять важность, просто достаточно повести бровью. Он все понимает без каких-либо объяснений. Когда учитель говорит «это важно», он понимает «да, это важно». И когда он говорит «а вот это совсем не стоит того, чтобы уделять ему внимание», он понимает «это не стоит». Такой ученик может очень быстро продвигаться, потому что он находится в передаче, он сливает свое дыхание и дыхание мастера. Это подобно тому, как ученик выучил гамму, ученик скрипача выучил, как держать скрипки, и выучил базовое произведение. И тогда, если учитель игры на скрипке показывает ему какие-то виртуозные действия, там, пиччикато или еще что-нибудь, он быстро это мгновенно перенимает, сложнейшую технику. Все сложнейшие техники он перенимает очень быстро и делает их своими. Но если он не выучил базовые приемы и элементарные произведения, то сложные техники для него будут непонятными. Или это подобно тому, как ученик в боевых искусствах, развивший в себе крепость мышц, концентрацию, силу реакции, изучивший базовые стойки и движения, может принимать высший пилотаж, управление энергией или удары в прыжках. Далее Гаракханат говорит, чтобы вы сохраняли свое достоинство, не настаивали на обсуждениях. Сохранять свое достоинство значит поддерживать принцип созерцания божественной гордости. Это означает Неважно, что вы говорите, и неважно, что говорит другой, а важно, в каком сознании вы это делаете. Всегда прав тот, кто действует из более глубокого сознания. Тот, кто действует из более низкого сознания, всегда не прав, даже если формально он прав. Таков принцип. Не настаивать на обсуждениях, но сохранять свое достоинство, значит хранить присутствие, постоянно держать возвышенное сознание. Тогда само присутствие говорит за себя, вместо ваших слов. Гракшанах далее говорит: «Этот мир – сад шипов, поэтому каждый шаг делайте бдительно». Вначале человек воображает, что этот мир полон райских роз. У него большие надежды на сансару. Он строит различные планы. Со временем он начинает осознавать свои ограниченные возможности. И он видит, насколько силен закон кармы, который его ограничивает. Кто был молод, тот всегда мечтал о том, как преобразить мир. Или молодые люди иногда говорят: «Я никогда не стану таким, как мои родители». Проходит 20 лет, и именно такими они и становятся. Я наблюдал это и каждый раз убеждался, настолько жесток закон кармы. Или они очень сильно критикуют общество молодости. Иногда они его буквально презирают за обывательщину, за меркантильные ценности. Но потом что-то происходит в их сознании, и они становятся такими же добропорядочными бюргерами. Их дух как бы утрачивается. Потому что кармическое видение, оно неумолимо 24 часа в сутки воздействует, оно проникает. Только практикующий понимает, что каждый шаг в этом мире надо делать бдительно, что каждый миллиметр осознавания надо выращивать, каждый грамм энергии надо беречь. Движение без пути и горение без огня – это символ естественного созерцания. Символ игры в недвойственности. Гараканат говорит далее, как блюсти такой режим жизни, чтобы постоянно поддерживать высокий уровень энергии. Не переедайте, контролируйте прану, контролируйте сексуальные желания. Не создавайте излишние трудности излишними диетами и прочими вещами. В Индии есть орден садху, которые питаются только молоком. Из-за этого они становятся очень зависимы от домохозяев. Я читал, Бхагаван Шри Раджниш путешествовал с одним монахом, который питался только молоком, причем только от белой коровы. Ему приходилось в каждом городе искать белую корову. проверять, нет ли на ней пятен. И потом он просил домохозяев, ее доили, и он пил только такое молоко. А если не было, то он постился. И все как бы его заботы протекали о том, как бы найти белую корову. Бхагаван сказал ему: какая разница, молоко все равно белое, черная корова или белая. Ты создаешь себе только одни проблемы вот эти своей диетой. Не лучше ли просто быть бдительным, осознающим и есть то, что придется в соответствии с обстоятельствами, не перегибая палку? Да, действительно, существуют тантры, связанные с питаниями, определенными видами питаниями, жесткими требованиями, магическими травами и прочими. Если выполнять обеты различные вратам по этому питанию, то можно получить некие ситхи. Однако с точки зрения нутара тантры это не важно. Когда мы говорим о присутствии и пребывании в недвойственности, мы говорим, что учение – это учение трех свобод. Что означает три свободы? Свобода тела означает, что тело не связано фиксированным поведением или ритуалами. Телу позволяется быть в любом состоянии. Свобода речи означает, что речь не связана мантрами или молитвами. Это означает, что если вы находитесь в присутствии какое бы, что бы вы ни говорили, все является практикой. Значит, ваша речь полностью свободна. Говорите ли вы молитвы, самосвобождаетесь, читаете ли мантры, или практикуете иллюзорную биографию и распространение ложных данных, все это может быть формами практики. Или вообще издаете нечленораздельные звуки, или молчите. И свобода ума означает освобождение от концепций. Находитесь ли вы в безмыслии? Думаете ли вы мысли о дхарме? Думаете ли вы обыденные бытовые мысли? Все это также является практикой, когда интегрировано созерцанием, а значит, ваш ум полностью свободен. У нас есть только три – тело, речь и ум. И когда мы говорим о лая-йоге, это учение о трех свободах. Как полностью сделать свободным тело? Как полностью освободить речь и полностью освободить ум от схваченности концепциями? И тогда мы не нуждаемся в каких-то особенных искусственных средствах, можно сказать, спасаясь только одной силой самоосвобождения. Разумеется, до тех пор, пока мы выйдем полностью на такой уровень трех свобод, должно пройти достаточно времени. Поэтому иногда нам нужно делать асаны, иногда читать мантры, иногда изучать учения. Тем не менее, с самого начала все эти действия подчинены истинной свободе естественного состояния. Такие три свободы дают реализацию трех тел. Свобода не заключается в том, чтобы отбросить все. Даже если мы отбросим одно, появится другое. Свобода в том, чтобы постоянно раскрывать созерцание в теле, созерцание в речи и созерцание в сознании. В относительном же измерении мы можем проявлять различные вещи, выполнять базовые практики, накапливать заслуги, и это не противоречит истинному состоянию свободы. Следует обратить внимание на такое фундаментальное непротиворечие. Это самая сложная тема для умов практикующих. К примеру, когда говоришь, чтобы открыть естественное состояние, не делай объектом фиксации даже атом. Человек понимает, да, надо иметь распахнутый ум, не надо делать объектом фиксации даже атом. Потом, когда ему объясняешь, вот это сукшмадхарана, тонкая концентрация, представь знак ум, удерживай его так-то и так-то. Он в замешательстве. Как, я не должен делать объектом концентрации даже атом? Почему я должен визуализировать знак ум? Или почему я должен читать мантру? Ответ ему таков. Потому что то были наставления о природе ума, об абсолютном измерении. А эти наставления о том, как развить нужные качества, чтобы эту самую природу ума безупречно постигать. И не надо путать это разные наставления. Эти наставления были относительными, потому что ты еще не обрел те нужные качества, чтобы безупречно постигать эту природу. Тебе нужно пару лет потратить на то, чтобы заострить свой ум. Обрести должную концентрацию, очистить тонкое тело. И эти наставления не противоречат. И когда я буду говорить снова о природе ума, я снова буду говорить, не делай объектом фиксации даже атом, когда речь идет о созерцании. А когда речь пойдет о пранах или управлении или концентрации, я дам конкретное наставление. Задача в том, чтобы соединить эти два метода. Мы их соединяем так. Относительный метод подчинен абсолютному. Другими словами, делая концентрацию, мы помним, что наша концентрация должна быть подчинена распахнутому уму, в котором нет фиксации даже на атоме. Для истинного практика такое объединение относительного и абсолютного не составляет никакого труда. Это очень просто. Это элементарно. Но пока он станет истинным практиком, у него должна пройти большая работа по объединению относительной и абсолютной истины. Допустим, когда я делаю кувшинное дыхание, я созерцаю, мой ум распахнут. Когда я визуализирую цандали, присутствует пхава недвойственности. И одновременно часть сознания удерживает цандали, одновременно продолжается созерцание. Никакой вид практики не терпит ущерба. Начинающий же практик, он может либо распахивать ум, либо сужать его, фиксировать в чем-то. Когда же у нас все восстанавливается и становится на свои места, метод и мудрость сливаются. Метод становится частью мудрости, неотделим от нее. А мудрость становится сердцем метода, и она присутствует каждую секунду в любом действии. Тогда все воссоединяется. Читая мантру Ом, вы прозреваете в слоге Ом недвойственность. Одновременно концентрируете сознание. Пребывая в недвойственности, вы спонтанно выполняете разные виды практики, и между ними нет никакого противоречия. И вы устанавливаете такую тонкую гармонию и тонкий баланс, когда вы оттачиваете относительные измерения и непрерывно пребываете в недвойственности. Некоторые думают, что пребывать в недвойственности означает просто застыть, как статуя, фиксировать и фиксировать ум в пустоте. Тогда их глубинные кармы не могут быть освобождены, а качества естественного состояния не расцветают. Некоторые наоборот, увлекаются методами. Они изучают этот метод, другой метод. Они так охвачены, увлечены методами, с большим азартом делают техники, испытывают диеты, крии, делают одну асану за другой, изучают очень много и становятся ходячими энциклопедиями. Но сущности метода, объединяющей, синтезирующей пустотной мудрости, не могут ухватить. Они все время промахиваются. Они тогда думают, наверное, я еще не узнал всех методов, надо еще больше методов узнать, еще больше каких-то тонкостей, сутр и прочего. Тогда их умы становятся библиотеками. Но дух они все время не ухватывают, они мимо него промахиваются. Это другая проблема практиков. Отсутствие всеохватывающей мудрости, способности проникнуть в сердце любого метода. Наконец, мы ухватываем сердце метода и видим, что нет нигде противоречий. Тогда каждый метод начинает давать благословение. Мы видим пустотность каждой асаны, каждой пранаямы, каждой мантры, каждой техники ходьбы. Теперь все соединено с великим пространством пустотности, все работает на нас. Раньше мы не понимали суть метода. Теперь все становится единым потоком, единой нитью созерцания. Те же, кто был схвачен просто пустотным присутствием и высокомерно относились к методам, тоже начинают понимать, что для освобождения глубинных карм в их уме и теле требуются методы, и все методы могут применяться, но мы при этом ими не скованы. К примеру, Нагарджуна был алхимиком, делал золото. Казалось бы, зачем ему золото? Если его естественное состояние проявлялось таким образом, он извлекал из этого пользу. Поскольку ситх может извлечь пользу для духовной практики из чего угодно. Говорится, только мастер, который видел, может помочь вам увидеть. Что значит видеть? Видеть значит быть в том состоянии, где нет видящего, где нет никакой двойственности. До тех пор, пока есть двойственность, мы не видим, потому что есть видящий, есть наше «я», которое пытается что-то видеть. Из-за того, что есть наше «я», именно поэтому мы не видим. Когда безупречным созерцанием наше «я» растворяется, видящий исчезает. Неважно, каким способом он исчезнет. Когда исчезает видящий в нас? Когда мы обретаем пустоту сердца? Когда уходят наши предпочтения, когда уходят наши оценки, когда исчезает приятие отвержением, когда исчезают цепляния за прошлое и планы на будущее, когда есть просто нагое сознание. Нагое сознание, не связанное ни с чем. Когда есть внимательность к этому нагому сознанию. Вопрос в том, как быть постоянно медитативным, подобным божеству. Фактически тот прогресс, который мы должны сделать, это при жизни превратиться в состояние божества, сущность которого не двойственность и пустотность. Под божеством имеется в виду чистая, освобожденная прана, энергия, творческое сознание, полностью пустотное. Для того, чтобы мы могли увидеть и убрать видящего, следует развивать преданность, самаю, бдительность. Это самый прямой путь. Те, кто обладает двумя качествами, бдительностью и преданностью, прогрессируют быстро. Те, кто обладает только преданностью, но и отсутствием бдительности, прогрессирует только их часть, связанная с пхавой, но они постоянно ее теряют из-за недостатка бдительности. Те, кто обладает только бдительностью, но имеют недостаток в самоотдаче и преданности, обладают внутренней ясностью, но эта ясность всегда исходит из их «я», из их эго, и они постоянно не дотягивают. Они практикуют на своем внутреннем дао, но его никогда не достают. Сколько бы они ни практиковали так, даже миллион лет, пока их эго не растает, им дао не видать, как кончика своего носа. Потому что я не видел, да не то, что я, ни один святой не видел кого-либо, кто бы достиг освобождения в эгоистичном состоянии, в отождествлении со своим эго. Поскольку освобождение всегда это самотрансценденция, выход за пределы своего «я». Oh.